я как раз тогда хочу напоминать, что, в общем-то, как раз именно Навальный был центром такой, простите, я честно скажу, спецоперации офиса Зеленского. Вот действия всех этих национал-деколонизаторов, было просто видно, что ведется большая системная кампания против Алексея Навального. Это было очень неприятно, потому что я напомню, что война началась с того, что Алексей Навальный сказал, что ее надо остановить, и если для того, чтобы ее остановить, надо набить, если для того, чтобы ее остановить, надо набить своими телами автозаки, мы набьем своими телами автозаки. Он это сказал в тюрьме. И после этого началась вот эта вот странная кампания, где говорилось, что Навальный тоже генетический имперец, Навальный русня, Навального надо отменить, Навальный бутерброд. Эта кампания не остановилась даже с его смертью, потому что, ну, собственно, в день смерти, я думаю, многие мы видели, как постили фотошопы бутерброда, лежащего в гробу. Я до сих пор помню, как тогда у меня еще были эфиры с Михаилом Подоляком. Это, собственно, это был наш последний эфир с Подоляком, потому что он так получилось, что он происходил, он был регулярный в день убийства Навального. И было видно, что Михаил Подоляк разрывается между желанием придерживаться линии офиса президента Зеленского и пониманием, что, ну, как-то в день убийства человека, который пытался остановить войну в Украине, призывал выходить всех на улицы, ну, как-то это совсем будет выглядеть неприлично. Соответственно, видимо, после этого было сказано, что все, уже больше никаких эфиров с Латыниной, и надо сказать, слава богу, потому что это действительно становилось чрезвычайно смешно. Но я имею в виду, здесь обращаю ваше внимание, что сразу после убийства Навального удивительным образом украинская пропаганда переключилась на Юлию Навальную, она поставила ей ультиматум. Этот ультиматум звучал так: как смеет эта женщина в день, когда убили ее мужа, говорить о чем-то, кроме помощи Украине? А этот ультиматум Юлия, конечно, никогда, ну, не кивнула, то есть, вернее, никогда не сделала вид, что она его замечает, но, видимо, какие-то выводы были сделаны, и я обращаю ваше внимание, что сейчас действительно против Юлии ведется большая кампания. Мы видим, что этой кампании, судя по всему, в значительной степени. То есть у нее разные корни, но в том числе мы видим в нем составляющую украинской пропаганды, это вот продолжение этой истории про бутерброд, и в ней, видимо, сказывается очень ревность президента Зеленского, потому что, ну вот, существенной частью кампании против Навального было, когда фильму про Навального дали Оскар, а Зеленского на Оскаре не пригласили выступать. Тогда это, видимо, было воспринято как некий вызов. Соответственно, вот национал-деколонизаторы Оскара попытались отменить. Причем это, знаете, что было смешное? Вот я могу вам сейчас рассказать, что было тогда смешное в этой попытке отмены. Дело в том, что фильм про Навального получил тот же самый режиссер, который собирался снимать фильм про неудавшуюся операцию с вагнеровцами. И как только случилось, как только началась война, он приехал в Киев, и он просто пытался, обивал пороги администрации Зеленского, чтобы ему позволили снимать Зеленского, чтобы ему позволили говорить в администрации. Но поскольку считалось, что он как-то вот не с той стороны зашел, он там вот с кем-то, да, там какие-то вагнеровцы, и вообще, кто такой этот режиссер, когда вот сейчас Зеленский новый Черчилль, то ему дали отворот-поворот. Поэтому я думаю, что это была двойная соль на раны, когда именно этот режиссер, именно с этим фильмом, еще и получил премию. И, собственно, я хочу обратить ваше внимание, что вот то, что делает сейчас Запад, это тоже такой очень серьезный месседж, причем месседж не только России, но и украинскому руководству. Потому что, ну, мы видим, что что книга на первых полках, а Юлия Навальная всюду дает интервью, ее приглашают, и это очень замечательно, это просто можно только порадоваться на те крупные программы, которые обычно не приглашают российских спикеров, и мы не видим, чтобы туда приглашали президента Зеленского. Это важный месседж, и я думаю, это важная составляющая часть, конечно, кампании, вот части кампании, которая ведется против Юлии Навальной.
А можете, пожалуйста,
ей поставили ультиматум украинские деколонизаторы, Как ты смеешь, когда у тебя убили мужа, говорить о чем-нибудь, кроме как давайте больше оружия Украине? Ну, это выглядит довольно смешно, потому что, ну, как-то Запад сам не дает больше оружия Украине. Почему об этом должна говорить Юлия Навальная? Но обратите внимание, что Юлию Навальную вот на этих серьезных шоу о границах 91 года, больше оружия Украине, поддержке РДК и вот прочей фигне, которую пытается заталкивать украинская пропаганда, даже не спрашивают.
А какие симптомы?
Это одна из важных составляющих того, что происходит.
Да, вы сказали про кампанию против Юлии Навальной, а какие симптомы? Можете вот конкретно, что именно указывает на это?
Не, ну я вижу постоянное там, причем такое системное достаточно обсирание в разных медиасетях, что значит, она так делает, не так делает, но, как правило, вот не требует границ 91 года.
Угу. Интервью, действительно, Юлия Навальная дала несколько интервью за последние дни, и яркие интервью, да, и вот BBC, по-моему, если не ошибаюсь, в заголовок вынес как раз ее цитату, что «я хочу, значит, участвовать в выборах президента России потом, когда я смогу вернуться». А это достаточно мощный месседж, вам так не кажется? О чем он говорит, вот как к нему относиться?
Ну, а что Юлия Навальная может сказать? Она наследница Алексея Навального.
Как только бы мы... это даст ей, так создает ее такой образ, как будущего, вероятно, президента, лидера оппозиции.
Ну, вы знаете, я довольно скептически отношусь к вообще перспективам российской оппозиции. И мне кажется, что все это совсем белыми на воде писано. Но это не значит, но это совершенно нормальное заявление, что же ей еще осталось, что же ей говорить. Нет, я не буду участвовать в выборах. Это вообще как бы плевать. Ну вот.
Ну, это понятно, да. Но вы знаете, просто ощущение, впечатление такое складывается, что Юлия Навальная после смерти Алексея Навального, она, собственно, вот ее там многие называли лидером российской оппозиции. Но при этом она встречается со многими лидерами стран, но активной деятельности политической будто бы не ведет. И даже возникают вопросы, да, вот ФБК Юлия Навальная, это вот одно что-то или что-то два разных, значит, субъекта? Какое место сейчас занимает Юлия Навальная? Кто она, в вашем взгляде?
А Юлия Навальная – наследница Алексея Навального. Это очень частый тип, это совершенно нормальный тип политического наследования. Когда жена продолжает дело мужа, вспомним Карасона Кина, вспомним, ну, в данном случае Индира Ганди не жена, а дочка, но тем не менее. Очень много женских лидеров, кстати, в стран третьего мира, пришли к власти именно потому, что они продолжали дело отца или мужа, от Беназир Бхутто до Карасона Кина, до Индира Ганди. Это совершенно нормально. Я не знаю, насколько этот механизм удастся воспроизвести в России, потому что в России есть такая вещь, что в ней почему-то, видимо, это наследствие тяжелого коммунистического прошлого, очень не любят, когда что-то достается типа по наследству. Вот, например, когда Зимин что-то нехорошее сказал, что он больше не поддерживает ФБК, то раздался клич: «А кто такой Зимин и что он сделал, кроме того, что он унаследовал свое богатство?» А мне очень хотелось ругаться, потому что у меня вообще есть гипотеза, что одна из главных проблем современного мира, не только России, но и шире Запада, как раз заключается в том, что в нем очень мало наследственного богатства. Все, наверное, сейчас так вздрогнут и скажут: ну нифига себе, Латынина любит, значит, графьев и герцогов в павлиньих перьях. Нет, я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда у человека есть наследственное богатство, это означает, что он каждую секунду не думает о том, как ему больше заработать, как ему больше заработать лайков, или как ему больше заработать на государственной должности, или просто заработать в бизнесе. И он, грубо говоря, как ни странно, наевшись, думает вот о том самом, что называется стратегией блага государства. Вот поэтому мы в XIX веке в Европе очень много видим таких государственных деятелей, которые, ну, как Бисмарк или Пальмерстон, имеют достаточно на что жить, и думают, соответственно, о благе государства. А сейчас, в век демократии, в век лайков, мы имеем, как ни странно, очень много людей, которые, да, создали себя сами, но они продолжают создавать себя сами и думают прежде всего о том, как им... То есть у них совершенно другой тип зависимости от того, что они сейчас заработают и что они получат. А вот для меня как раз вещи, которые люди получили по наследству, Иногда это гораздо правильнее и гораздо важнее, потому что это наследство их, с одной стороны, обязывает, а с другой стороны, их делает независимым от некоторых влияний. И обращаю ваше внимание, что вот Юлия Навальная, она тоже находится в таком положении. Она получила это звание лидера российской оппозиции по наследству, и это хорошо, оно ее обязывает.
К вопросу как раз о наследовании или необходимости постоянно думать о том, как обеспечить свое существование. Расследование Заякина, Андрея Заякина, которое, как выяснилось, по деятельности группы «Лайф» и по махинациям, которым, видимо, причастны, ну, точнее, по его утверждению, причастны Железняк и Леонтьев, черный прокурорский нал, который там вскрывает, материал, который не был опубликован в течение 4 лет «Новой газетой», потом материал, который не был опубликован и самими ФБК инсайдерам, там очень много вопросов, собственно, можете прокомментировать, вот как вы видите развитие этой ситуации?
Ну, слушайте, прежде всего по поводу материала, который не был опубликован в течение 4 лет «Новой газеты». Тут я хочу заступиться за Заякина, к которому мы друзья, к которому я очень хорошо отношусь. Напоминаю, что это доктор Зер, напоминаю, что это один из ранних соратников Навального, это один из основателей Диссертнета. Этот человек, ну, вот какой-то просто безупречной, скрупулезной честности. Я могу сказать, что у меня, так же, как у Заякина, в жизни есть несколько очень крупных материалов, которые не были опубликованы именно потому, что они крупные и не доведены мной самой. Несколько очень крупных расследований, даже вот я просто приведу последний пример. У меня лежит полностью готовая, вычитанная и так далее книга о блокаде Ленинграда. Но, понимаете, это огромный труд, я посвятила ему год жизни. И пока ее вычитывала, редактировала редактор, я занялась другой книгой. И вот сейчас она у меня уже несколько месяцев лежит, и я не отдаю в ее в издательство, даже уже больше, год, наверное, лежит, и я не отдаю ее в издательство только потому, что мне надо сделать над собой усилие, вынуться из другой книги и вернуться к предыдущей. И вот мне тоже, наверное, можно написать: слушай, сволочь, ты же вот тут 2 года назад обещала выпустить книгу о блокаде Ленинграда. Что ж ты ее зажала? Кто же на тебя надавил? А ответ именно вот такие большие, очень серьезные расследования, в них, после которых начинается гигантский шум, ты все время их стараешься довести до какого-то просто суперсовершенства, чтобы нельзя было подкопаться, и в какой-то момент это уходит на второй план, и так бывает. Потому что, вообще-то, на самом деле, я напомню, что все-таки в момент банкротства про бизнес-банка о нем довольно много народу писало. И писал приблизительно, никто же тогда не знал, что там Волков договорится с Железняком и Леонтьевым, и вот будет такая штука. С моей точки зрения, расследование Заякина является даже гораздо более страшным, если можно так выразиться, чем расследование Каца, потому что Кац все-таки был понятно, что его понятно, что он хочет найти. А Заякин – это человек, который беседовал с самими банкирами и потом проверял, совпадают ли им их слова с тем, что имеет место в банке. И Заякин выяснил 3 гигантские проблемы, на мой взгляд, которые недостаточно даже освещены в замечательном расследовании Каца. Первое заключается в том, что в банк поездами, чемоданами, грузовиками заезжала прокурорская наличка. Это, видимо, составляло, как я понимаю, около 20% того, что заезжало в банк, потому что там были, естественно, и настоящие пострадавшие вкладчики и так далее. И на эту прокурорскую наличку, и оно ее не просто запускали в банковскую систему, в ответ выдавали векселя, которые должны были приносить от 12 до 14% годовых. А, соответственно, как только я это услышала, у меня, во-первых, просто возникло впечатление, что банк, возможно, функционировал как самая обычная пирамида, потому что векселя в валюте 14% годовых – это абсолютно невероятный доход. Это, соответственно, у меня просто возникло впечатление, что я понимаю, что случилось с банком, потому что люди, которые посмотрели, что у них не сходится 14%, которые они обещали с теми операциями, которые они делают, поняли, что хватать надо мешки, а то вокзал отойдет. Кроме того, как вы понимаете, вообще сама эта фантастическая картина вот этих того, что описывает Заякин, как выписывали эти векселя без наличия соответствующих лиц, просто по ксерокопиям каких-то паспортов, на какие-то фамилии не полностью, с неполными данными и так далее, и так далее. Все это, конечно, абсолютно... как они обменивались какими-то Бентли, друг для друга чего-то делали, полностью сожительствовали финансово. Оно, конечно, полностью исключает какое-нибудь то, что называется политическое преследование, и уж тем более рассказ трогательный про то, что банк пострадал из-за карты Навального, которую, во-первых, банк совершенно, насколько я понимаю, не собирался выпускать. Это ФБК действительно думала, что вдруг он и выпустит. И, кроме того, это, если я не ошибаюсь, собирались, то есть, по моим сведениям, это собирались сделать Эдуард Пантелеев и Борис Дьяконов. Это реальные владельцы банка 24, которые, кстати, скорее всего, ну, не будем говорить, показывать пальцем, но дело в том, что это люди, которые создавали и творили банк 24, а им все время говорили, да-да-да-да, он будет ваш, но только погодите, он пока оформлен на нас. Ну, нам известно, чем в России такие вещи кончаются, но поскольку у банка 24 отобрали лицензию, то, соответственно, там так структурировала продажа, что Дьяконов и Пантелеев получили деньги за эту продажу, потому что просто мимо них пройти было нельзя. Это как бы первая часть мерлезонского балета, вот это дикая прокурорская история с черным налом. То есть люди, с моей точки зрения, это мое личное оценочное суждение, люди строили пирамиду, и пирамиду это строили на основании прокурорского нала. Это, я бы сказала, смелость, граничащая с безрассудством. А вторая вещь заключается в том, было множество способов, которым из банка выводились деньги. Не все они были одинаково за красной линией, некоторые были за желтой. Вот одним из способов, самым не страшным, сейчас мы об этом поговорим, на первый взгляд, была компания Wonderworks, которая брала у банка деньги под 3-5% годовых, инвестировала в голубые фишки, получила доход $190 миллионов. Этот доход, вернее, это прибыль, это, естественно, были частные деньги, которые поступили на счета Леонтьева, если я не ошибаюсь, может быть, Леонтьева, Железняка. Ну, в общем, короче говоря, взяли они деньги под 3-5%, 360 миллионов, заработали 190 миллионов, 190 миллионов нам в карман, 360 миллионов, попрошу, они вернули. И вот на первый взгляд это такая вещь не очень страшная, которую ну, там она, естественно, нарушает финансовые регуляции, но этим занимались многие российские банки. Но я прошу вас обратить на одно внимание, которое, кстати, в нашем замечательном диалоге с Андреем Заякиным, который я очень сильно рекомендую нашим слушателям послушать, мы не проговорили, потому что я даже не догадалась. Я возвращаюсь к идее банковской пирамиды. Банк обещает прокурорским 12-14% доходов по годовым, берет эти деньги и инвестирует их под 3-5%. Это и называется пирамида. Так не бывает, да. Банки функционируют ровно наоборот. Банки берут деньги под низкий процент и отдают под высокий. Здесь он обещает 14%, соответственно, а свои деньги выдает под 3. Вот так и образуется дырка, потому что где-то образуется 190 миллионов. Но даже этот способ бледнеет по сравнению с тем, что раскопал Заякин, потому что дальше вот были вот эти вот фирмы Мерианол, Амбика и как же Верменда, на которое, когда там, внешний контур банка, это уже станет слово, внешний контур банка, напоминаю, заключался в том, что поручали зарубежному брокеру купить американские трежерис, и казалось, что все хорошо, банк купил трежерис, а на самом деле брокер выдавал под залог этих трежерис кредит вот этим фирмам, и дальше эти деньги использовались по собственному усмотрению. А в свое время Макс Кац показал, что часть этих денег, которые выводились на эти фирмы, они дальше просто куда-то исчезали и шли вообще бог знает куда, перемешивались и так далее. А естественно, у многих слушателей, наблюдателей возник вопрос, а может быть часть этих денег как-то вот разумно использовалась, вообще как это все соотносилось? И вот самое ценное в расследовании Заякина, что он задал вопрос, а вот вы таким образом вывели деньги из банка, куда они шли? И он, естественно, получил совершенно ожидаемый ответ, но какой могли дать ему Леонтьев и Железняк ответ, когда они сами на Заякина пришли, чтобы он рассказал, какие они белые и пушистые. Они сказали, мы так обходили регуляции Центробанка, потому что мы давали из этих денег кредит своим собственным фирмам, которые, соответственно, с нами тоже были аффилированы, которые находились в составе группы Life, это были какие-то золотые амбарды, это там все процветало, гремело, блескало, и все это, значит, росло, и все эти кредиты ушли в дело. И дальше я спрашиваю Андрея, а вот ты проверял это по балансу, это правда? Это... И он говорит, нет, это неправда, потому что из тех денег, которые они давали, 20% действительно там обнаруживалось, а 80% улетучилось. То есть это означает, что он спросил людей о том, где эти деньги. И они ему не сказали, условно говоря, ты знаешь, мы там проиграли на шортах. Или ты знаешь, вот мы вложили туда-то, но оно лопнуло. Они сказали, мы все эти деньги вернули, эти деньги произросли, эти деньги работали, эти деньги приносили доход. И их слова являются неправдой. 80% этих денег теми или иными способами исчезло, не говоря уже о том, такой на минуточку, что в тот момент, если, как бы, если все это возвращалось обратно в общую кубышку, если это все это возвращалось в группу Life, если это все возвращалось в виде субординированных кредитов на баланс банка, это было еще одно их объяснение, так это и должно было касаться в общей конкурсной массе. Понимаете, если это не выходило за пределы этой солнечной системы, то это должно было оказаться в общей конкурсной массе, а этого нет. То есть мы видим, что банк был, ну, просто там, пробы не обдеставить, и, конечно, ну, может быть, другие российские банки тоже вели себя крайне неподобающим способом, но они же и не бегали по рынку с криками «мы политические жертвы, нас преследуют за то, что мы выступали карточку Навального и не рядились в казначей ФБК».
Юлия Леонидовна, но все-таки, мне кажется, основная это суть конфликта вокруг ФБК, да, это политприкрытие за деньги. Вот, то есть вот это вот основное, что ФБК покрывали за деньги людей, да, говорили, что они, значит, политически преследуемые на родине. Вот в этом же суть. А, черт бы с ними, с этими банкирами. Ну, да, украли.
Нет, одну секундочку. Ну, как бы важно, кого вы покрываете. Это важно же разобраться, насколько нехороших людей вы покрываете. И действительно такое впечатление, что люди, которые раньше имели крышу генпрокуратуры, перебили крышу на ФБК, рассказали ФБК какие-то истории. Мы видим, что они же действительно везде по рынку бегали и искренне пытались рассказывать. Ну, знаете, есть такие люди, которые считают себя хорошими манипуляторами. И где-то это ему удавалось, у них какие-то на швейцарском телевидении выходили фантастические репортажи о том, что вот банкиров Навального, а где-то у них там конгрессмен американский Майкл Валц подписал письмо, вот как вы, швейцарская прокуратура, смеете преследовать банкиров Навального, которых нехорошее кровавое российское правительство, немедленно прекратите. И каким-то образом им удалось, не будем сейчас спекулировать, каким продать эту идею. Понимаете, мы все время говорим о ФБК, но я обращаю ваше внимание, что человек, который громко защищал этих банкиров и рассказывал, какие они замечательные, как они боролись с коррупцией, только один человек, господин Волков, ну там ему еще Бойко подпевал. Но на самом деле вот за все это время мы видели последовательно, достаточно часто, несколько раз Леонид Волков рассказывал, ну, абсолютно фантастические и не влезающие никуда рассказы о том, что, дескать, вот это плохой ЦБ отобрал у честных банкиров бизнес. То есть те люди, которые нам рассказывали про... Снимали фильм «Предатели», рассказывали, что весь российский бизнес – это вот черные, нехорошие люди, которые предали родину, наш Одно единственное исключение – это про бизнес-банк, который, видимо, родину спасал. Но тут черное российское государство в лице ЦБ на него набросилось и зарубило таких прекрасных.
Вы знаете,
вот,
я вот
Маш,
два
можно
вопроса
я объясню
хотела
очень коротко?
уточнить по поводу...
Очень коротко, можно я объяснить, пожалуйста, прости, пожалуйста, да, что я имел в виду? То есть, когда я говорю, что, значит, политприкрытие за деньги, просто если всю эту историю очистить, вот какой лично я делаю вывод? У ФБК можно купить поддержку, неважно кто. Можно купить поддержку. Вот же главный вывод.
Нет, я не думаю. Я думаю, что это очень несправедливый вывод. И, во-первых, я бы хотела все-таки подождать того, чем кончится вся эта история.
Да.
Потому что, несмотря на то, что мы видим большое количество каких-то безумных постов, тем не менее, я обращаю ваше внимание, что Мария Певчих молчит, Георгий Аболов молчат. То есть все те люди, которым я лично привыкла верить, то есть привыкла знать, как людей высокой честности и достоинства в ФБК молчат, я бы не хотела сейчас, конечно, оказаться на их месте. Я думаю, что им, конечно, очень не хочется состояться, соглашаться с КАЦом, потому что это вопрос долгого политического соперничества. Но я серьезно думаю, что в конце концов ФБК вот именно эти люди примут правильное решение и скажут: ребят, вы знаете, да, мы разобрались, но, может быть, там, КАЦ, может быть, там, здесь, здесь и здесь не прав, потому что я уверена, что можно найти всегда в любом, даже очень хорошем расследовании, вот здесь вот что-то такое, вот там есть... Мы сейчас, я не уверена, что об этом... Хотя, пожалуй, я могу сказать. Дело в том, что ладно, вы просто верните меня потом к реальности и скажите, что я хотела сказать про ЦБ и про шайку бандитов. А сейчас я договорю про ФБК. Так что я не иронично думаю, что вполне вероятно, что Мария Певчих и Георгий Албров признают, что ФБК был чрезвычайно неправ, оказывая поддержку этим людям. И что чрезвычайно неправ, беря от них деньги, и, скорее всего, выгонят Леонида Волкова. Извините, я говорю прямо.
Уточнение два. Я просто...
Да, извините, совершенно не представляю себе, чтобы там Мария Певчих всерьез разбиралась. Вот, условно говоря, даже у меня, просто вот я себя беру в пример. Там, я давно слышала про бизнес-банк, про бизнес-банк. Но я так это поспрашивала по рынку своих друзей. Что вы думаете про бизнес-банки? Никто мне особо хороших вещей не говорил, но точно так же абсолютно независимые люди мне говорили: ну, слушай, все-таки вряд ли, что банк так вот думал, что скрасть все эти деньги. Мы не знаем, как там было, но, скорее всего, одну часть продолбали, как это водится в России, а другую часть скоммунистили. Ну, понятно, что использовались другие глаголы. Вот, но сейчас мы видим, что вот мой диагноз по итогам, как я уже сказала, Заякина, это очень похоже на пирамиду, а пирамиды, ну как, пирамиды строятся изначально за тем, чтобы свалить тихо с деньгами в розовый закат. Вот, соответственно, еще очень тяжело, я понимаю, в этой ситуации просто жутко корёжит признавать ошибки, но мы тем и отличаются серьезные политические структуры от всех вот таких вот побегушек, что они иногда, да, со скрипом, но ошибки признают, неправоту свою признают, и это делает их только сильнее. А если, собственно, этого не будет, то да, видимо, тогда ФБК просто превратится в секту. И как раз Заякин очень хороший пример. Это же все-таки человек, который, ну, просто, можно сказать, стоит у истоков ФБК. Это человек, для которого Навальный – это, ну, вот просто все, единственный свет в окошке. И тем не менее этот человек спокойно выходит и говорит: ну, смотрите, это было так, так и так. И я ничего другого говорить Заякин сказать не могу.
Да, очень крутая работа, очень сильная работа, конечно. То, что они столько ему рассказали, вообще меня это вот поражало. Я когда добралась там в этом расследовании до того, что с ним разговаривали сами Леонтьев и Железняк, и что-то ему объясняли в 2020 году, почему для них это было важно. Ну, получается, они же там бежали, когда вся эта история с этим про бизнес-банком, это 2017 год, да, или чуть раньше? приблизительно.
14-15.
Ага. И я еще, вы знаете, чем хотела? Вот по
Это была
прокурорскому...
большая чистка.
Что, простите?
Тогда была большая банковская
Чистка.
чистка. Извините, ради бога, вот я как раз хотела сказать эту важную мысль, которая заключается в том, что даже я могу честно сказать, что это не моя мысль, это мысль одного из людей, который, когда мы обсуждали, как работает, как чистилась российская банковская система, и я спросила, ну вот как же Набиуллиной хватило яиц, потому что она макроэкономический регулятор. А тут ей надо было разгрести в Авгиевой конюшне, и б, там были реально очень криминальные люди, то есть потому что она реально почистила российскую банковскую систему. И мне засмеялись и ответили вещь, которую я, ну вот, всю жизнь запомню и понесу. Смотри, Юль, как это работало. А потому что Набиуллина, да, у нее была политическая воля, и она была банковский регулятор. Но на самом деле работало это так, что вот всю ту чудовищную российскую, совершенно несообразно имевшую вот таких же банков, как про бизнес-банк, было много, и это считалось, ну, скажем так, в 2011 году это уже не считалось нормальным. То есть надо понимать, что нет, не все российские банки так себя вели, и те, которые не вели, остались в живых, и именно поэтому остались живых. Поэтому не надо говорить, что, я не знаю, все бегали голые и размахивали палками. Не все бегали голые, но бегали голыми многие. И Набиуллина, и тут это шло помимо Набиуллиной, потому что, конечно, чистку банковского сектора отдали силовому блоку, читай, отдали на откуп процесс обналички трем-четырем крупным силовым кланам. А для чего это было сделано? Я напоминаю, что параллельно в России шла налоговая реформа имени Мишустина, которая увенчалась абсолютным успехом и привела к тому, что темпы сбора налогов в России шли опережающими темпами, они росли каждый год на 40% плюс к росту, если я не ошибаюсь, ВВП. И таким образом людей заставили платить налоги. Очень просто. Уничтожили обналичку, потому что когда у вас было 30% налогов надо платить, но 2% надо платить обналичку. Вы не можете ничего сделать, все будут платить обналичку. Это неостановимо. Да? Вы не можете бороться с цунами, вы не можете бороться с лавиной, которая спускается с горы. Это экономическая лавина. Она вас пролетит не там, так там. Но и более того, если вы просто будете бороться этим с помощью того, что вы дадите какие-то полномочия ФСБ, вы дадите какие-то полномочия налоговые, то это приведет, естественно, только к тому, что они будут приходить в предприятия, драть с них деньги, и очень будет еще хуже. А было сделано, ну, решение близкое к гениальности. Как только эту обналичку отдали на откуп трем-четырем кланам, то стоимость обналички поднялась до 20%. Соответственно, эти силовики действительно зачистили всех, кто был их конкурентами, в том числе условный про бизнес-банк. А с другой стороны, нормальные люди сказали, так слушайте, зачем же я буду обналичивать за 20%, если я еще немножко доложу и в белую заплачу налогов, и ко мне никто не придет, и я буду спать спокойно, идите все лесом. Вот что произошло. Так что, как бы, да, это такая нетривиальная история.
Юлия Леонидовна, тут в Украине, давайте туда перенесемся. Там северокорейцы, судя по всему, появились. И вот по словам Кирилла Буданова, главы украинской военной разведки, сегодня они должны прибыть на фронт. Ну вот насколько это правда или нет. Кстати, Ллойд Остин, по-моему, да, глава Пентагона, сказал, что не может это пока подтвердить. Но по каким-то косвенным признакам, да и по прямым даже, и журналисты уже верифицировали кадры там, где, судя по всему, северокорейские военные проходят тренировку на территории России. Это что вообще? Это как?
Ну, слушайте, если это Путину удастся, и если это будет в большом количестве, это пока очень малом количестве, Путин, видимо, проверяет реакцию окружающего мира. И если реакция окружающего мира будет тем, что вот раз послали северных корейцев, то давайте пошлем в Украину южных, пока это сводится к этому. И если это будет в большом количестве, там, 200 или 100 тысяч человек, то это значит, что Путин разгромно выиграл войну. А насколько я понимаю, это является страшным кошмаром для вооруженных сил Украины, потому что, собственно, чрезвычайно медленное нынешнее продвижение российских войск, оно очень по-простому, да, с одной стороны, некому держать фронт с украинской стороны, с другой стороны, не особенно есть кому наступать. Укреплений нет, ничего нет, артиллерия в значительной степени выбита. Соответственно, вот то, что Россия наступает достаточно медленно, связано с тем, что некому реально наступать. Как только появляется тот, кто может наступать, неважно, какое его качество, важно в данном случае, количество само по себе является качеством, как говорил товарищ Сталин, то все. И если при этом не вмешиваются США, вот, соответственно, Путин проверяет, насколько вмешаются США, он пользуется окном возможностей, точно так же, как и Нетаньяху пользуется окном возможностей в Ливане. И обращаю ваше внимание, что вот очень важная реакция Украины, конечно, заключалась в том, что сначала Зеленский громко сказал что-то там про ядерное оружие, а потом Юлиану Рёбке сказали, что типа мы сделаем ядерное оружие в течение 5 недель. Потом, видимо, поступил такой страшный окрик из Вашингтона, что вместо того, чтобы взять свои слова назад, было сказано официальным украинским истеблишментом, советникам президента Зеленского, что Юлиан Рёбке распространяет российскую пропаганду. И параллельно стали распространяться очень, на мой взгляд, важные слухи, которые я не могу комментировать, является ли это блефом или нет, что на самом деле дело не в тех 5 неделях, в которых якобы Украина сможет сделать ядерное оружие, что совершенно исключено, потому что, ну, мы видим, что Украина не может выкопать уже 4-й раз укреплений. Это несколько более простая вещь, чем сделать ядерное оружие. Пошли слухи, что в Украине остались какие-то ядерные заряды, которые не все были переданы. Ну, можете себе представить, 30 лет в каком они состоянии хранились, что это могут быть какие-то ядерные ранцы такие были действительно в Советском Союзе, чуть ли не для диверсии, что их можно занести куда-то на территорию России. И понятно, что, ну, когда Запад слышал ядерный шантаж от Путина, он тоже не очень хорошо реагировал. Но когда он слышит такого рода рассказы от Зеленского, то я думаю, вот то, что мы наблюдаем в последнее время, а похоже, после того, как Зеленский приехал в США, выставил там свой план победы, типа вы повоюете за меня, ему в ответ сказали: а ты, пожалуйста, наоборот, подпиши. Останови войну до 7 ноября, чтобы помочь Харрис на выборах. А он сказал: нет, этого я не буду делать. Соответственно, у меня такое ощущение, что, по крайней мере, сейчас США возвращаются к своему первому плану взаимодействия с Украиной. Первый план взаимодействия с Украиной был предоставить Украине ее собственной судьбе. И вот, судя по всему, вот с одной стороны этот план, с другой стороны появление северных корейцев. Непонятно еще в каком количестве, потому что я бы здесь была очень осторожна, потому что вот те 1500, которые сейчас есть, это вообще ни о чем. Это, ну, знаете, просто даже смешно рассуждать. Это такой пробный заход. Что получится, если это будет 1500? И это вот любимая тактика Путина – рубить кошки хвост по частям, потому что сначала 1500, никто ничего не скажет, но это же 1500, потом 10 тысяч. Ну, слушайте, это же небольшая разница между 10 тысячами, а потом 40 тысяч. Ну, мы как бы про 10 тысяч ничего не говорили, ну, значит, и 40 тысяч, какая разница? В общем, короче говоря, это тактика – резать колбасу по кусочки, кошки хвост рубить по частям. Вот. И, соответственно, мне кажется, что мерой паники украинской служит вот эта вот история с тем, что а мы у нас тут то ли через 5 недель сделаем, то ли где-то завалялось.
В то же время на территории России, в Казани, в Татарстане, собираются лидеры Индии, Китая и ряд других стран. Но тут нас, наверное, в большей степени волнует именно Индия и Китай. Приехал Владимир Путин, который вчера обнялся с Нарендрой Моди вновь. Но это все выглядит, знаете, как вот так, это подарок Путину, как пишут западные СМИ. Что вот, посмотрите, мы не изолировали его, вполне себе вот они пытаются создать антиамериканскую платежную систему и таким образом обходить санкции. Мы сегодня, правда, с Ширяевым, экономическим обозревателем, это уже обсуждали. Он говорит, что там особых надежд на создание такой системы нет, но все же. А что такое БРИКС сегодня? Это действительно сигнал такой Западу?
Ну, смотрите, в книжке Боба Вудворда, которая только что вышла, сказано, что когда Бёрнс приехал в Россию накануне войны, он сказал Путину, что мы вас изолируем, мы примем против вас такие санкции, к которым присоединятся Индия и Китай, что вы будете в одиночку и сдохнете. Соответственно, мы видим, что вот этот саммит БРИКС, самое главное, что он проведен, и самое главное, что в Казань приехали Си и Моди. И вот мы видим Моди и Си в Казани, и вот мы видим, что Швейцарию на саммит мира Зеленского не приехал Си, но приехал сюда. Мы видим, что после того, как Зеленский предъявил в качестве ультиматума в Америке план победы, соответственно, не состоялся Рамштайн, Байден отменил Рамштайн, а Рамштайн отменен, а саммит в Казани есть. Что же касается платежной системы, то, конечно, это все сильно вилами в нынешнем состоянии. Это, похоже, абсолютно невозможно. Но это, на самом деле, тоже очень грозная проблема, потому что мы видим, что мир оказался в такой ситуации, и мир уже больше не сводится к... Вот Путину удалось построить многополярный мир. Он как баран пробил эти ворота. И проблема заключается в том, что поскольку объем торговли у России с другими странами достаточно большой, и на этом рынке можно заработать, то если запретить рассчитываться на этом рынке в долларах, то это рано или поздно приведет к тому, что возникнут альтернативные системы расчета. Они возникнут не потому, что кто-то кого-то там, и потому что встал Путин и сказал, давайте сделаем альтернативную систему расчета. Они возникнут потому, что есть экономическая потребность. Сейчас время еще не пришло. Я напоминаю, в конце концов, что объем торговли стран БРИКСа с развитым миром, собственно, составляет 85%. Это гораздо больше, чем торговля между собой. Но предпосылки для создания такой системы расчета, они уже складываются, и они складываются не благодаря тому, что Путин бегает по рынку и что-то кричит. Они складываются благодаря санкциям, введенным против экономического игрока, с которым интересно торговать. Вот, извините, я только что привела в пример, как решили проблему обналички в России, ее решили, задействовав частный нехороший интерес. Вот частный интерес всегда побеждает. Если вы европейская или американская бюрократия, могут быть неприятности, если вы начинаете действовать против экономических частных интересов.